Но тогда у нас не останется угля для плавания. А если принимать в расчёт количество топлива на одном только терроре, нам придётся прекратить обогрев жилой палубы к середине или к концу апреля. Благодарю вас, мистер Томпсон, сказал Кразье негромким голосом, не выдавающим никаких эмоций. Лейтенант Литл и мистер Пиглар, будьте любезны дать нам свою оценку состояния террора. Литл кивнул и несколько мгновений смотрел в стол, прежде чем снова поднять взгляд на капитана. Мы пострадали не так сильно, как и Ребус, но давление льда причинило значительные повреждения корпусу. Элементам внутренней конструктивной защиты, наружной металлической обшивки и рулю. Некоторые из вас знают, что перед Рождеством лейтенант Ирвинг обнаружил, что у нас не только утрачена большая часть брони по правому борту, но также 10-дюймовая дубовая обшивка в носовой части прогнулась и треснула на уровне канатного ящика в трюмной палубе. И впоследствии мы обнаружили, что дубовое днище толщиной 30 дюймов дало разной величины трещины в 20 или 30 местах. Мы заменили и укрепили доски обшивки в носовой части корпуса, но не можем везде добраться до днища, ибо в трюме стоит замерзшая вода. «Я думаю, террор поплывет, капитан», — заключил лейтенант Литл. «Но я не могу обещать, что насосы справятся с течью, особенно после того, как корабль простоит под натиском льда еще 4 или 5 месяцев». Гарри Пиглар прочистил горло. Он явно не привык выступать перед столь многочисленным собранием офицеров. «Если террор будет держаться на плаву, сэр...» Марсовая команда установит стенги, текелаж и паруса в течение 2 суток после вашего приказа. Я не могу гарантировать, что нам удастся пройти на парусах через толстый лед, какой мы видели, когда двигались в южном направлении. Но если под нами будет чистая вода, мы снова сможем идти под парусами. И если мне будет позволено дать совет, сэр, я считаю, что с установкой стенг лучше не тянуть. «Вы не опасаетесь, что под натиском наступающего льда корабль опрокинется?» — спросил Кразье. «Или что куски льда будут сыпаться смачно людей, находящихся на палубе?» «У вас впереди еще несколько ментальных месяцев, Гарри». «Так точно, сэр», — сказал Пиглар. «И вероятность опрокидывания всегда дает повод для тревоги. Даже если наш корабль, сильно накрененный, перевернется здесь на льду. Но я все же считаю, что лучше установить стенги и такелаж заранее, на случай неожиданной оттепели. Может считаться, нам придется сняться с якоря в считанные минуты, сэр. И мачтовым матросам необходима практика и тренировка, сэр. А что касается падающих на палубу кусков льда, ну, это просто будет еще одно обстоятельство, которое заставит нас держать ухо востро и смотреть в оба, в дополнение к нашей злобной зверюшке». Несколько мужчин за столом хихикнули. Доклады Литла и Пиглара в целом обнадеживающие. Несколько разрядили напряженную атмосферу. Мысль, что хотя бы один из двух кораблей сможет идти под парусами, ободрила людей. Кразье показалось, что в кают-компании стало теплее. И, возможно, так оно и было, поскольку все собравшиеся там, казалось, перевели дух и снова задышали свободно. «Благодарю вас, мистер Пиглар», — сказал Кразье. «Похоже, если мы собираемся уплыть отсюда всем нам, обеим командам, придется воспользоваться террором». Никто из присутствующих офицеров не заметил вслух, что именно это Кразье предлагал сделать 18 с лишним месяцев назад. Все присутствующие офицеры, похоже, подумали об этом. «Давайте поговорим о нашей злобной зверюшке», — сказал Кразье. «Она вроде не появлялась в последнее время». «С 1 января ко мне в лазарет не поступал ни один раненый», — сказал Гудсон. «И никто не погиб и не пропал со времени карнавальной ночи». «Но люди видели что-то», — сказал лейтенант Дево. «Какое-то крупное существо среди сераков. И вахтенные слышали какие-то звуки в темноте». «Вахтенные вечно слышат какие-то звуки в темноте», — сказал лейтенант Литл, — «начиная с античных времен». «Возможно, оно ушло», — предположил лейтенант Ирвинг. «Мигрировало. На север или на юг». Все снова погрузились в молчание, обдумывая слова Ирвинга.
«Возможно, оно сожрало достаточно людей, чтобы понять, что мы не шибко вкусны», — сказал ледовый лоцман Бленки.
Несколько мужчин улыбнулись. В устах любого другого подобная мрачная шутка показалась бы недопустимой, но мистер Бленки дважды пострадал от клыков и когтей зверя, потерял сначала ступню, а потом ногу по колено, и тем самым заслужил известные привилегии.
«Мои люди искали зверя, согласно приказам капитана Кразье и капитана Фит-Джеймса», — подал голос сержант Тозер.
Мы подстрелили нескольких медведей, но все они недостаточно крупные для вашего существа. Надеюсь, ваши люди стреляли более метко, чем в карнавальную ночь, заметил Синклер, марсовый старшина Эребуса. Тозер метнул на него недобрый взгляд. Такого больше не повторится, сказал Кразье. А пока нам следует исходить из предложения, что зверь по-прежнему жив и здоров и ещё вернётся. При планировании любых наших действий за пределами кораблей мы должны предусмотреть некий способ защиты от него. У нас недостаточно морских пехотинцев, чтобы обеспечить охрану каждого санного отряда, особенно если они вооружены и не тащат сани. И поэтому, вероятно, нам останется лишь вооружить все отряды и увеличить численность каждого на несколько человек, чтобы все люди поочерёдно могли выполнять обязанности часовых и охранников. Даже если летом лёд снова не вскроется, при постоянном дневном свете передвигаться по замёрзшему морю будет легче. Прошу прощения за прямоту, капитан, сказал доктор Гуцер. Но главный вопрос заключается в том, можем ли мы позволить себе ждать до лета, прежде чем решить, следует ли нам покинуть корабли.
А как по-вашему, доктор?
Спросил Кразье.
Мне так не кажется, сказал врач. У нас испортилось больше консервированных продуктов, чем мы думали. Все прочие продовольственные припасы подходят к концу. В настоящее время пищевой рацион урезан значительно ниже нормы, необходимой для людей, ежедневно занятых физическим трудом на корабле и на льду. Все неуклонно теряют в весе и слабеют. Добавьте к этому резкое увеличение количества случаев цинги и... В общем, джентльмены, я просто считаю, что мало у кого на Эребусе или на Терроре, если сами корабли продержатся такой срок, останутся силы, чтобы совершить свой санный поход, если мы станем ждать таяния льдов до июня или июля. В кают-компании снова воцарилось молчание. В наступившей тишине Гуцер добавил. Вернее, у многих из нас вполне могут остаться силы, чтобы тащить по льду сани и лодки в надежде спастись или добраться до цивилизованного мира. Но им придется бросить, умирать голодной смертью, подавляющее большинство остальных. Здоровые и выносливые могли бы отправиться за подмогой и привести спасательные отряды к кораблям, сказал лейтенант Левконт. Теперь подал голос следовой лоцман Томас Бленки.
Любой, кто двинется в южном направлении, чтобы, скажем, дотащить по льду шлюпки до устья реки Фиш, а потом пройти вверх по ней еще 850 миль на юг, до Большого Невольничьего озера, где находится фактория, доберутся туда в лучшем случае только к концу осени или к началу зимы, и не сможет вернуться обратно сухопутным спасательным отрядом раньше августа 49-го года. К тому времени все оставшиеся на кораблях умрут от цинги и голода. Мы можем нагрузить сани и все вместе двинуться на восток, к Баффинову заливу, сказал старший помощник Дево. Там могут оказаться китобойные суда или даже спасательные корабли и санные отряды, уже ищущие нас.
Так точно, сказал Бленки. Это вариант. Но нам придётся тащить сани сотни миль по открытому замёрзшему морю со всеми торосными грядами и, возможно, разводьями. Или же двигаться вдоль берега, а это путь в 1200 миль с лишним. А затем нам придётся пересечь полуостров Бутия со всеми горами и прочими препятствиями, чтобы достичь восточного побережья, где могут оказаться китобои. Одно я знаю, наверное. Если лёд не вскроется здесь, он не вскроется и на нашем пути на северо-восток к Баффинову заливу. Груз будет значительно легче, если мы возьмём только сани с провизией и палатками. Отправляясь на северо-восток Бути, сказал лейтенант Ходжсон. Одна шлюпка весит самое малое 600 фунтов, более 800 фунтов, тихо заметил Кразье. Без поклажи. Прибавьте к этому 600 с лишним фунтов на сани, способные выдержать тяжесть шлюпки, сказал Томас Блинки. И получится, что каждой упряжной команде придётся тащить груз весом от 14 до 15 сотен фунтов. И это только вес шлюпки и саней. Не считая продовольствия, палаток, оружия, одежды и прочих вещей, которые нам придётся взять с собой. Никто никогда не преодолевал с таким грузом расстояние свыше 1000 миль, причём по открытому морскому льду, коли мы отправимся к Баффинову заливу. Но тащить сани по льду, особенно если мы тронемся в путь в марте или апреле, пока лёд не станет рыхлым и вязким, всё же легче, чем по слякоти, сказал лейтенант Левконт.
Я предлагаю оставить шлюпки и отправиться к Баффинову заливу налегке, взяв только сани и самые необходимые припасы.
— сказал Чарльз Дево, сидевший рядом с Левконтом. «Если мы достигнем восточного побережья острова Сомерсет до окончания китобойного сезона, нас непременно подберет какое-нибудь судно, и я готов побиться об заклад, что там окажутся спасательные корабли и поисковые санные отряды.